Домовой и хозяйка. Ты знаешь домового, а хозяйку знаешь? Жену садовника. Она была начитана, знала наизусть много стихов и даже бойко сочиняла их сама. Вот только рифмы, спайки, как она их называла, давались ей не без труда. Да, у нее был и писательский талант, и ораторский. Она могла бы быть хоть пастором, по крайней мере, пасторшею. Как хороша земля в воскресном уборе, сказала она и поспешила облечь эту мысль в стихи со спайками, очень красивые и длинные. Семинарист, господин Кисеруп, имя тут, впрочем, ни при чем. Сын сестры садовника, гостивший у них, услышал стихи хозяйки и заявил, что они очень хороши. Да, на вас лежит печать гения, сударыня, прибавил он. Экий вздор! — сказал садовник. — Не вбивайте ей ничего такого в голову. Женщина, прежде всего, должна обладать наружностью, приличной наружностью, и дело ее смотреть за тем, чтобы каша в горшке не пригорела да не прикрепела.
— Пригар я очищу древесным углем, — ответила жена. А накипь на душе у тебя сниму поцелуем. Подумаешь, право, что у тебя на уме одна капуста да картофель. А ты ведь любишь и цветы.
И она поцеловала его.
Цветы — это и есть поэзия, — прибавила она.
Смотри лучше за кашей, — повторил садовник и ушел в сад. У него была своя каша, за которую следовало смотреть. А семинарист остался сидеть с хозяйкой. Ее слова «как хороша земля» он развил в целую проповедь в своем духе. «Земля прекрасна! Наследуйте землю!» — было сказано людям. И они стали господами на земле. Один добился благодаря своим духовным дарованиям, другой — физическим. Один был пущен в свет вопросительно-восклицательным знаком, другой — многоточием, так что невольно спрашиваешь, зачем он в сущности явился. Один становится епископом, другой остается бедным семинаристом, но все на свете устроено одинаково премудро. Земля прекрасна и всегда в праздничном уборе. Это стихотворение пробуждает столько дум, сударыня. Оно полно чувства и знания географии.
На вас тоже лежит печать гения, — заметила хозяйка. — Уверяю вас, беседуя с вами, начинаешь ясно понимать себя.
И они продолжали беседу в том же прекрасном, возвышенном духе.
А в кухне тоже кто-то вел беседу.
Домовой. Домовой в сером балахоне и красненькой шапочке. Ты знаешь его. Он был в кухне, обозревал там горшки. Он тоже говорил, но его никто не слушал. Кроме большого серого кота, сливкокрада, как величала его хозяйка.
Да, даже слюнки потекли при одном упоминании о сливках.
Она называет меня понятием, — говорил домовой. Но это выше всех моих понятий. Она
прямо-таки отрицает мое существование. Я уж раз подслушал ее речи, и теперь опять хочу подслушивать. Ишь, сидит и шушукается там с этим семинаристом. А я повторю за хозяином, смотри лучше за кашей. Она и не думает об этом. Постой же, я заставлю кашу кипеть, да так, что она поползет через край.
И домовой раздул огонь. О, как зашипело, загорелось. Каша так и побежала из горшка.
А теперь пойду и понаделаю дыр в чулках хозяина,
— продолжал он.
— Больших дыр и в пятках, и в носках будет ей тогда чем заняться, если останется досуг от рифмоплёдства. Штопай-ка лучше мужнины чулки, сударыня поэтесса.
Кот в ответ на это чихнул. Он простудился, хоть и ходил в шубе.
Я открыл дверь в кладовую,
— сказал домовой.
Там стоят кипяченые сливки, густые, что твой кисель. Хочешь вылакать? Не то я сам вылакаю.
Нет, уж коли терпеть побои, так было бы за что. Я вылакаю, — ответил кот.
— Потешь язычок, а потом тебе потешут спинку,
— сказал домовой.
— Теперь я пойду в комнату семинариста, повешу его подтяжки на зеркало, а носки суну в умывальный таз с водою. Пусть думает, что пунш был чересчур крепок, и что у него в голове шумело. Сегодня ночью я сидел на дровах, что возле собачьей конуры. Мне ужасно нравится дразнить цепную собаку, ей давать болтать ногами. Собака как ни прыгала, не могла достать до них, злилась и лаяла. А я-то себе болтаю да болтаю ногами. То-то потеха была. Семинарист проснулся от шума, три раза вставал с постели и смотрел в окно. Но ему-то меня не увидать. Даром, что в очках, он и спит в них.
— Ты мяукни, когда хозяйка придет, — сказал кот. — А то я не услышу. У меня сегодня уши болят.
— Язычок у тебя болит, вот что. Ну, лакай. Выздоравливай скорее, только оботри рыльце, а то сливки с усов капают. Ну, а теперь я пойду подслушивать.
И домовой подкрался к двери, а дверь-то стояла полуотворенную. В комнате не было никого, кроме хозяйки и семинариста. Господин Кисеруп, говорила хозяйка, я хочу воспользоваться случаем, показать вам что-то, чего еще не показывала ни одной живой душе, особенно мужчине. Мои маленькие стежки. Некоторые из них, впрочем, длинноваты. Я назвала их спайки. Я, знаете, люблю большие старинные слова.
Так и подобает, говорил семинарист. Немецкие же слова следует совсем изгнать из датского языка. так и делаю, — говорила хозяйка. — Я никогда не говорю «бутерброд» или «феферкухен», а всегда «хлеб с маслом» или «пряники».
И она вынула из ящика стола тетрадь в светло-зеленой обложке, на которой красовались две кляксы.
— В этой тетрадке очень много серьезного, — сказала она. — Меня все больше тянет к печальному. Вот ночные вздохи. Моя вечерняя заря, вот, наконец, я твоя, мой Клеменсин. Это стихотворение посвящено моему мужу, но его можно пропустить, хотя оно прочувствовано и продумано. Вот обязанности хозяйки. Это лучшая вещь. Но все стихи грустны. В этом моя сила. Тут есть только одна вещь в шутливом духе. Я излила в ней свои веселые мысли. Находит на человека и такие мысли о... Да вы не смейтесь надо мною. Мысли о положении поэтессы. До сих пор об этом знала только я и мой ящик. А теперь узнаете вот вы. Я люблю поэзию. И на меня часто находит поэтическое настроение. В такие минуты я сама не своя. Все это я и высказала в крошке домовом. Вы ведь знаете старинные народные поверья о домашнем духе, который вечно проказит в доме. И вот я изобразила себя домом, а поэзию, волнующее меня поэтическое настроение, домовым. Я воспела могущество и величие крошки домового. Но вы должны дать мне слово никогда не проговориться об этом моему мужу или кому бы то ни было. Читайте вслух. Я хочу видеть, разбираете ли вы мой почерк. И семинарист читал, а хозяйка... Слушал, слушал и домовой. Что она могла написать про меня? Речь ведь идет обо мне, — говорил он. Постой же, дайму я тебя, буду воровать у тебя яйца, цыплята выгонять жир из теленка. Вот что, сударыня-хозяюшка, скажите, пожалуйста. И он навострил уши, но вот он слышит о величии и могуществе домового, о его власти над хозяйкой. Она ведь подразумевала под домовым поэтическое настроение. Но домовой понял все это буквально, и лицо его стало расплываться в улыбку, глазки заблестели от удовольствия, губы сложились в важную мину, он даже невольно пристал на цыпочки и вырос на целый вершок. Ах, он был в таком восторге от всего сказанного о крошке домовом. А в хозяйке-то и впрямь сидит гений. И как она образована! Я был ужасно несправедлив к ней. Она поместила меня в свои спайки. Их напечатают и прочтут. Ну уж полно. Коту теперь лакать хозяйкины сливки. Я сам буду лакать их. Один все же выпьет меньше, чем двое. Вот и экономия. Я и буду теперь соблюдать ее. Буду почитать и уважать хозяйку.
Сколько, однако, в нем человеческого, подумал серый кот. Стоило хозяйке польстивее мяукнуть ему, и он сейчас запел на иной лад. Хитра она, хозяйка-то. Но она вовсе не была хитра. Хитер-то был домовой. В нем было много человеческого. Если ты не понимаешь этой истории, то попроси объяснения. Только не у домового. Да и...